Мы встречаем Тимофея Лось, клиент-сервис-директор Mail.ru Group. А где бурные аплодисменты? Мы же репетировали.
А что, это не работает? Ну, я и так могу, на самом деле, действительно.
Ну, могу и так.
Так эффектней.
Так эффектней, в любом случае. Добрый день уже, наверное, да? Дамы и господа. Совершенно верно. Меня зовут Тима Лось. Я отвечаю за клиентский сервис Mail.ru Group. И на самом деле сегодня я не в очень типичном для себя амплуа. Поэтому отдельное большое спасибо Светлане за то, что, скажем так, уважила и доверила такой непростой вопрос, как экспертиза и требования к кадрам в современном мире, там, клиентском мире, клиентского сервиса. Вот я доверила поделиться опытом, который есть у Mail.ru Group, но при этом для меня это совершенно нетипичный амплуа, потому что обычно я рассказываю про то, как устроена компания Mail.ru с точки зрения бизнеса и какие есть инструменты для партнеров, для клиентов. Здесь очень важно понимать, потому что вот мы сегодня уже только что в кулуарах общались с коллегой. Здесь нужно понимать, клиентский сервис в моем случае – это не пользователи Mail.ru, не все клиенты, да, там 70 миллионов человек, которые пользуются нашими сервисами, нашими ресурсами. Я говорю про клиентов, про партнеров, которые являются, ну, в большей степени уже являются нашими рекламодателями, партнерами, либо же потенциально ими могут стать. Это очень важный момент, но тем не менее рассказывать я сегодня буду не про то, каких клиентов мы привлекаем и с кем мы работаем, потому что, ну, я полагаю, что и так все присутствующие понимают, что практически со всеми, да, представителями, ну, по крайней мере, там топ 100, топ 200 рекламодателей и партнеров мы работаем. И, собственно, мой департамент и отвечает за отношения с этими достаточно, там, не всегда простыми, но прекрасными, каждый по-своему, партнерами. Да? Там это, ну, чтобы было понятно, это, в принципе, любые сегменты, которые там известны рынку. Вот сегодня коллеги из Теле2, например, здесь. Теле2 – наш прекрасный партнер. Ростелеком – наш прекрасный партнер и так далее. То есть… И, ну, по сути, в принципе, любой рекламодатель, партнер, который можете представить, так или иначе является нашим клиентом, мы с ним так или иначе работаем. Но, повторюсь еще раз, сегодня я не про то, как с клиентами работать, а про то, что такое Mail.ru для сотрудников, что такое корпорация Mail.ru на данный момент и какие требования ваш покорный слуга скромно предъявляет своим сотрудникам. Так, забегая вперед, последнюю вакансию я закрывал 1.5 года. Наверное, присутствующий здесь HR скажет, ну, ты, наверное, что-то неправильно делал, потому что так не бывает, это слишком долго, рынок кадров нормальный. А вот, ну, я расскажу, почему, возможно, вы со мной потом согласитесь. Итак, корпоративная культура сегодня на примере Mail.ru Group. Вот сегодня мне уже задавали вопрос: сколько лет ты работаешь в компании? Вот ваш покорный слуга в 2008 году пришел, был тогда совсем-совсем юн, а было тогда мне без бороды совершенно, это точно. А получается, что если мне сейчас 33, то тогда мне было 22. Да? Да. Я 10-й день рождения отметил, вот 7 апреля в компании. И я вам могу сказать, что, наверное, когда я пришел в 2008 году в Mail.ru, никто, я себе точно не мог представить даже, какие колоссальные изменения произойдут с этой корпоративной махиной, с этой, на тот момент, может быть, еще и не махиной, но что будет происходить дальше, какие будут происходить изменения во всех направлениях внутренней культуры компании. Так вот, просто keep in mind, в 2008 году, когда я пришел в компании работало 250 человек. Офис находился уже на Ленинградке, но вот не в башне Skylight, которую, наверное, многие из вас знают. Все знают, все видели Skylight, где офис Mail.ru находится? Были в гостях у нас? Да? Приходите еще. Кто не был, приходите. Но справа, классно, я сейчас попозже еще самолюбованием займусь, но тем не менее. И Лего, помните? Прекрасно, здорово. Значит, у нас есть уже лояльная аудитория, так скажем, сегодня. Так вот, когда я пришел в 2008 году, было 250 человек. На данный момент в компании работает 4500. За 10 лет компания выросла с точки зрения состава человеческого примерно так в 20 раз почти. Это огромные темпы роста. Если вы следите за тем, что происходит с бизнесом Mail.ru за это время, то, я полагаю, вы понимаете, почему это происходит. Но, тем не менее, даже для таких корифеев, как я, все равно это какая-то цифра, ну, совершенно, ну, нереальная. Да? И, собственно, понятное дело, что когда компания внезапно разрастается до таких размеров, то меняется все внутри корпоративной культуры в том числе. Здесь нужно просто понять, что мы не только в Москве, мы есть и в Штатах, и в Европе, и офисы в России тоже присутствуют. Раньше офисы были практически во всех городах-миллионниках, сейчас их намного меньше, но сконцентрировано там намного больше различных, так скажем, крутых специалистов. Например, там в Риге сидит разработка Одноклассников, в Питере сидит прекрасная разработка ВКонтакте в доме Зингера до сих пор. Ну, в Skylight это вообще там, это весь игровой департамент, это несколько там, тысяч человек, люди, которые делают игры, лицензируют игры и так далее. Про продукты я сегодня рассказывать не буду, потому что я про это могу еще часа полтора, наверное, пригружать, но сегодня не про это. Вот не хотел я на самом деле ставить этот слайд, потому что мне кажется, что он совсем такой выпендрежный, что ли. Но это правда. И опять же, кто у нас не был в гостях, приходите, посмотрите своими глазами. Помимо того, что на Ленинградке, где совершенно невозможно, да, запарковаться в нормальный будний день, парковка на 450 автомобилей плюс еще соседняя башня настолько же. Салон красоты – это для девушек. Если, ну, правда, персона платная, со скидкой, но платная. Это важно. Дальше. Химчистка, ну, тоже платная, тут это никого не удивить. Фитнес-центр бесплатный. Для всех сотрудников, и не только сотрудников, но и гостей. Потому что когда вы приходите к нам в гости, когда у вас есть бейдж, вот такой, как у меня сегодня на конференции, но бейдж Mail.ru, вы действительно технически можете пользоваться всеми благами офиса, который предоставляет сотрудникам. А спортивный зал, вот он, его видно на фото, это полноценная футбольная, для футзала площадка, либо баскетбольная, либо волейбольная, соответствующая стандартам международных, да, спортивных соревнований. Опять же, я там отбегал со своими ребятами, которые не являются сотрудниками Mail.ru, по воскресеньям, что важно, потому что офис работает 24/7. Три года в футзал мы там пробегали и прекрасно себя чувствовали. При этом совершенно, на мой взгляд, опять же, я много где бываю в силу своих рабочих, да, пристрастий, я, наверное, был во всех офисах, ну, практически во всех офисах в Москве. С точки зрения общепита, к нам приезжают люди и говорят: блин, ребята, чего у вас тут, как так вы делаете-то? У вас реально тут как будто это не столовая, а ресторан какой-то. Почему? Потому что вчера была мексиканская, да, день мексиканской кухни, там всякие буррито, тако, вот это вот все. Все официанты в мексиканских шляпах, ну, просто какой-то цирк, клоунада, но кайф, потому что ты понимаешь, что люди занимаются, люди хотят сделать жизнь корпоративного, да, такой стандартного сотрудника, жизнь интересней, ярче, красочней. Помню вопрос, когда вот, опять же, там к нам приезжали коллеги, не помню сейчас, кто точно, кто-то из крупника такого, был какой-то иностранный гость у нас, и, значит, мы ему показываем эту, там, экскурсию по офису, и он так на все смотрит, и почему-то вот на него произвело больше впечатление, там не спортивный зал и так далее, а аппараты с газировкой, где там есть, тогда это был Coca-Cola у нас еще, кола, фанта, спрайт, и вот у него был вопрос такой: а виски тоже здесь где-то есть еще? Вот какую кнопку нажать, чтобы еще вискарь с колой сделать, и вообще тогда здорово. Ну вот такое, и самый главный вопрос, который задают нам гости, которые приходят к нам на мероприятия различные, которые мы проводим для наших партнеров, для наших клиентов, обучение, тренинги, диджитал-грамотности, скажем так, вот не шутка, правда, каждый раз находится один, а то и не один гость, который задает вопрос: а где у вас отдел кадров? Просто потому что у людей, большинство людей не привыкли к такой корпоративной среде, скажем так. Потому что это еще и agile, как модное такое слово, но у нас действительно agile офис. Каждый работает так, как удобно, и все сделано для того, чтобы люди себя чувствовали комфортно в первую очередь. Но сделано это еще и для того, чтобы люди проводили там как можно больше времени. Это понятно. И на моей памяти, ну как бы если там не речь не про сотрудников, типа опять же меня или там моих боевых, полевых генералов, которые катаются по Москве, и они в офисе быть не особо-то и должны, да, потому что они встречи должны проводить. Но средний рабочий день сотрудника, вот ни разу не 8 часов. Вот точно. И не потому, что их заставляют там делать, а потому что им прям по кайфу находиться на работе, потому что работа действительно в какой-то степени заменяет им дом. Там даже капсульный отель хотели делать в начале проекта, но не сделали, ну, наверное, хорошо. Тоже был бы перебор совсем. Немножечко про то, что такое там в моем видении клиентский сервис. Здесь нужно понимать, что до 2015 года коммерческий департамент Mail.ru практически, там, ну, на уровне, по крайней мере, менеджмента младшего, да, и среднего, практически не общался с партнерами и рекламодателями. Весь бизнес был заведен через коммуникацию с рекламными агентствами, которые рекомендовали там, да, медиапланы какие-то, отправлялись клиенту, клиент их подтверждал. А что тут встречаться-то? Все и так хорошо. Там не буду углубляться в подробности, почему и какие изменения произошли, но стало очевидно, что нам нужно выходить на, скажем так, на восприятие клиента. На клиента непосредственно. Так вот, в 2008, например, году, это опять же есть такой, примеры такие, 2008-2018, в 2008 году что было? Непрямая коммуникация, то есть практически ни с кем из партнеров-клиентов, коммерсанты, если мы не говорим про прямые продажи, да, это отдельная всегда тема была. Именно если мы говорим про клиентов сетевых агентств, с этими клиентами не общался никто. Практически не было никакой культуры донесение информации о компании Mail.ru Group до, неважно, там, агентства, клиента, в этой ситуации уже неважно. Никто, то есть каждый делал как-то сам, ну, как-то местечково что-то, вот я там с клиентом, там, с, не знаю, с агентством встречаюсь, я там как-то что-то делаю. Не было никакой системы, не было никакого, ну, такого прозрачного, понятного знания того, как действительно нужно правильно доносить информацию о корпорации тем персоналиям, которые принимают в итоге решения. То есть этого просто не было. Вот каждый, кто вот что как придумал, так и делал. Ну, естественно, это все там непрозрачная коммуникация, вот это многоуровневая, многослойная. Естественно, ну, каким образом здесь можно говорить о доверительных отношениях, тебя никто знать не знает, ты где-то там пришел с улицы, даже если Mail.ru, да непонятно вообще, кто такой. Тогда и не было вот этого publicity, не было там такого большого количества конференций, как сейчас. Очень сложно было, в принципе, где-то быть на виду. И поэтому, естественно, был такой формат недоверия к не то, что там к сотрудникам Mail.ru, а в принципе, там на рынке. Так как-то все общались скомканно, так скажем. А сейчас же, там, я надеюсь, что я приложил к этому определенные усилия. С 2015 года мы начали этим заниматься, и вот на данный момент точно можно сказать, что с большинством представителей рынка, причем агентства никуда не ушли, агентства как были в нашей коммуникации, так и остаются, это обязательное. То есть не может медиабизнес существовать без агентского обслуживания, это нужно. Но при этом, понятное дело, что экспертиза, например, о продуктах Mail.ru у нас не может у агентства быть лучше, чем у самих сотрудников Mail.ru. Точнее, такое могло быть раньше, но сейчас такого быть не может в принципе. И поэтому наша экспертиза интересна нашим партнерам, поэтому отношения открытые, мы всегда, двери открыты, опять же, вот уже кто-то у нас в офисе был, кто-то не был, мы всегда приглашаем к себе в гости, мы рассказываем про себя, про компанию, про бизнес, ну, практически всем желающим, кто так или иначе имеет отношение, да, к медиабизнесу. А далее, вот поверьте на слово, несмотря на то, что в 2015 году много кто уже общался там, со мной, там, с Mail.ru, все равно общался так или иначе из наших партнеров-рекламодателей. Первые шаги были ну, просто дико сложные с точки зрения привлечения. Например, в гости не один менеджер какой-то там, да, знакомый твой, чтобы приехал, а чтобы к тебе на Digital день так называемый, да, когда мы целый день проводим с конкретным нашим партнером. Там, с утра и буквально до вечера мы рассказываем ему про различные направления мейла, в зависимости от того бизнеса, какой у партнера, да, какой приоритеты бизнеса партнера. И это не один, не два человека, это может быть 100 человек. Весь марком какой-нибудь крупнейшей корпорации, да, там, не знаю, продуктовой, FMCG. И довольно сложно было первые вот эти вот, да, кейсы создавать, просто потому что, ну да, знают, что Тима Лось вроде как такой веселый, классный, там, может что-то рассказать. Но заставить 100 человек из конторы потратить целый день на то, чтобы приехать куда-то, там, на Ленинградку еще, за третьим кольцом, я фиг его знает, кто там вообще, непонятно, что нам там расскажет. Но кто-то сделал этот первый шаг, не помню кто, но кто-то из крупняка точно. И когда они видят там вот все вот это вот, то, что происходит в мейле, когда их целый день там с кормежками, с развлечениями, с интерактивами, они говорят, блин, ребят, круто, нам понравилось, спасибо, вы делаете что-то такое, что не делают остальные. Ну, классно. И потом, ну, сами знаете, рынок у нас достаточно маленький, сарафанное радио, положительное отношение, положительный опыт. И теперь нам довольно сложно формировать график так называемых диджитал дней, потому что на данный момент, например, у нас заблокированы все площадки, которые могут быть использованы под это в офисе аж до августа месяца. Раз в неделю минимум проходит у нас мероприятие такого толка для кого-то из наших партнеров. И, на мой взгляд, это достаточно такая крутая штука с точки зрения клиентоориентированности, потому что они теперь сами хотят, а мы и рады, мы и даем эту возможность. Вот, и, собственно, это, эти отношения дают возможность, опять же, возможными создавать не просто отношения «я клиент, я плачу деньги, вы размещаете рекламу». Это не, так не работает уже давно, потому что деньги можно платить огромному количеству компаний за то, чтобы они где-то что-то там размещали. С нами работают именно потому, что знают, что мы относимся к рынку не как к, не знаю, там, денежному мешку, который дает там, 100 рублей, получил за это там, 100 показов на главной странице Mail.ru. А потому что мы относимся к нашим клиентам, как, в первую очередь, как к партнерам. У нас нет задачи кому-то что-то там прям продать. Нет. У нас есть задача, чтобы, как вот я сегодня вам рассказываю про Mail с точки зрения клиентоориентированности, точно так же рассказать нашим партнерам про то, какие возможности существуют сейчас на диджитал-рынке. Самое интересное, на мой взгляд, что сейчас самое такое актуальное и боль вообще моя, просто боль. В 2008 году так получилось, что, ну, ваш покорный слуга, опять же, немножко не соответствовал этим правилам, но тем не менее, в рамках там, того же самого коммерческого департамента Mail.ru нужно было иметь там, ну, профильное образование, понятно, что тогда вообще маркетинг, реклама, практически профильные, ну, вузы не давали профильного образования на тот момент такого, чтобы можно было сказать, да, у меня есть там такая-то корка, я действительно специалист. И сейчас до сих пор этого нельзя сказать, хотя там та же самая там, вышка что-то делает хорошее и так далее, но тем не менее. Так вот, требования были такие, что нужно какое-то профильное образование, на самом деле высшее образование, по крайней мере. Опыт работы в индустрии, причем это был прям must-must. Ну, то есть, если ты пришел, мне было всегда еще очень странно, а как у меня может быть опыт работы в индустрии, если каждый, кто меня берет, хочет, чтобы у меня был опыт работы в индустрии? Откуда мне его взять, если я не могу устроиться на работу? Не на ресепшн же мне идти в компанию, чтобы потом сказать, я работал там в агентстве на ресепшене, поэтому у меня есть опыт работы в индустрии. Мне это было всегда странно. Там, опять же, у меня этот опыт немножечко в другом ракурсе, но тем не менее. Ну и вот важно, что и тогда, ну, в меньшей, кстати, степени, чем сейчас, это, я говорю про Mail.ru, разные компании, разные, должна быть вера в то, что я действительно могу, я действительно хочу работать в этой крутой, продвинутой диджитал-компании. Я прям хочу, вот это вы крутые, я хочу быть с вами, потому что вы лидеры рынка, и я верю в компанию. В рамках моего департамента, и на самом деле я уповаю сейчас на то, чтобы это был принятый стандарт, в принципе, на, как минимум там, на этаже коммерческого департамента, а вообще лучше и в компании, есть немножечко другие правила приема на работу. Я не говорю про то, что не нужно профильное образование или опыт в индустрии. Конечно, нужно, только вот такая есть маленькая деталька. Полтора года я последнего своего сотрудника искал не потому, что я не знаю, там, я такой привередливый, и мне там не нравилось. Потому что вот если взять и то, и другое, вот сложить и слева, и справа, такого сотрудника за вменяемые деньги на рынке вы сейчас просто в диджитал-рекламе, в диджитал-маркетинге не найдете. Потому что таких сотрудников не существует. И самая главная проблема, я про это потом буду говорить еще больше, это те самые требования, которые есть у меня. И вот эта первая строчка, которая там идет, это самый главный бич рынка. Я потом еще про это поговорю, но знание английского языка – это отдельная тема. Адекватность, ну, как, можно сказать, что и я, может быть, не всегда адекватный, но тем не менее, адекватность для меня намного важнее, чем профпригодность, в том смысле, что опыт работы. Человек, может быть, работал 10, я знаю огромное количество людей, которые 10 лет, 20 лет оттоптали на маркетинг-диджитал-рынке, но при этом абсолютно неадекватные люди. Совершенно невозможно с ними работать, находить коммуникацию и так далее. При этом есть совершенно удивительные самородки, которые приходят, они ничего не делали профессионально с точки зрения диджитала, но при этом 22-летний студент Плешки понимает, как работает ВК, ОК, Фейсбук, Инстаграм, в чем разница, и так между различными продуктовыми какими-то историями. Он лучший специалист по продукту диджитальному, чем люди, которые 15 лет в индустрии, но при этом они уже не понимают, блин, что такое Snapchat. Я не врубаю, чего там, не-не-не, мне хватит, я вот по старинке там в почте. Такое тоже есть, уже отрасль очень молодая, но и она уже стареет, уже рудиментарные вещи появляются. Так вот, адекватность этих молодых специалистов, они еще, может, кстати, не закончили, не получили высшее образование. У нас огромное количество стажеров, которые сейчас являются, ну, ребята пришли стажерами, до сих пор работают у нас, там, 5 лет уже некоторые стажеры работают, 5 лет. И они, будучи тогда стажерами, десятку давали вперед баллов, там, не знаю, людям, которые, правда, отработали в индустрии. Ой, мало как времени, ну ладно. Так вот, собственно, да, проблема кадров в диджитал. Тут я позволил себе немножечко похулиганить. Вот такой у меня вопрос к вам. Коллеги, кто сейчас, присутствующих в зале, говорит на двух языках? Свободно. Ну вот это и страшно. Потому что здесь сидят специалисты. А могу задать вопрос, а кто из вас, вот кто поднял две руки, говорит не на английском и на русском, а еще на каком-нибудь языке? Ну тут я понимаю, вообще полиглот, потому что здесь 5 языков. Вот, вот. Сколько нас таких? 1, 2, ну и я тоже, 3, 4, 5. Нас 5 на 150 человек, ну неважно, на 100 человек. Нас 5. И это мы с вами взрослые специалисты. Мы тут не просто так собрались. И это, коллеги, страшно. Потому что уровень знания английского языка у молодых специалистов сейчас в Москве, я про Москву говорю, самый образованный город страны, находится на таком днище. 1.5 года я искал людей, которые могут прийти ко мне на собеседование и на фразу «Please tell me about yourself» рассказать мне нормально про себя, не «London is the capital of Great Britain», а что-то такое, что мне действительно будет интересно про тебя услышать, что-то особенное, что-то специальное, почему ты классный, почему ты такой. И меня это пугает, мне грустно от этого, потому что, вот я не знаю, это сейчас такое совсем уж там, смотрели про MTV кино недавно, да, сделал там Юра Дудь, например, да? Это же ведь... Вот мое поколение, я смотрел это MTV, и для меня было классно говорить на языке, потому что это круто, это язык рок-н-ролла, как минимум. А сейчас это как будто не надо никому. Есть гики такие, которые, да, я там 100 языков знаю, а есть, к сожалению, другие товарищи. Еще одна проблема. YZ поколение. Я сам миллениал, как ни странно, да, я успел в лодочку в эту последний такой шажочком там, 33 года, как оказалось, еще миллениалы. Ну окей, я действительно разделяю некоторые ценности миллениалов, как вы видите. Но Y и Z поколение, оно отличается. И даже когда этот человек соответствует критериям, он адекватный, он знает язык, он классный, но они другие. Потому что их мотивировать работать карьерным ростом, какими-то штуками, которые понятны нам с вами, это вообще не про то. У них цель сделать что-то такое, что изменит мир к лучшему, что прям вот взорвет что-то. Мне даже деньги не обязательно, хотя обязательно, конечно, но нет. Вот в их системе ценностей я что-то хочу изменить, я хочу по-другому, вот что такое. И при этом ведь нужно И как бы у них любовь, вот та самая корпорация, которая есть у меня, как вы видите, да, вера в то, что мы правильно все делаем. Когда они приходят в этот самый башню Skylight на собеседование, для них это совершенно все как данность. Для них это норматив. То, что здесь дается, даются такие бенефиты, такие плюшки сотрудникам, для них это норма. И поэтому приходится придумывать еще какие-то другие вовлечения, тренинги, какие-то штуки. Но это интересно. В этом тоже кайф есть определенный, потому что это новое, это что-то такое неизведанное. И вот очень важна такая штука. К большому сожалению, я уж не знаю почему, то ли там, не знаю, там меня, например, там какого-то советско-постсоветского ребенка воспитывали иначе, но у меня почему-то были всегда ориентиры на авторитеты, что если ты пришел работать, если вот это твой начальник, значит он не то, что там я начальник, ты дурак, нет, нет, по-другому, но вот это прям authority, это прям вот человек, все равно, если вот последнее слово всегда за ним, нифига не работает так с молодым поколением. У них вообще этого нету, как класса, им там учитель в школе, ай, что-то там лечит, препод в универе, да ну, я на пару не пойду, мама с папой, там, я слышал, как некоторые дети сейчас как бы до сих пор разговаривают со своими родителями, это, конечно, ужасно. Это, ну, я так не, никогда, я так не, меня бы за это из дома выгнали просто, вот, в моем детстве. Да-да, я как раз уже заканчиваю. И, собственно, ту самый раб, как говорится, что делать-то в этой ситуации, потому что, ну, с английским ничего не поделать, я надеюсь, что эта культура как-то все-таки пробьется. Адекватность адекватностью, но относительно того, что делает Mail.ru, например, просто, помимо всего прочего, что я вам уже сейчас рассказал про сам офис, вход в компанию, когда человека берут на работу, у него свой персональный набор суперкрутых печенюшечек, оформлены прекрасно, ему дают там тапки домашние, дают какие-то шмот корпоративные и так далее, это все, конечно, вовлекает, это все дает тебе принадлежность компании, я один из вас, я внутри корпорации, я такой же, как вы, это круто, что я здесь. Отдельная тема – это закладывание вот этого зернышка еще на этапе образования. Mail.ru работает с огромным количеством различных вузов, там Бауманка, я не знаю, ну, правда, огромное количество различных вузов, с которыми проводятся различные тоже тренинги, митапы и так далее. Там, не знаю, Russian Code Cup, да, это там программистов, молодых ребят-программистов мотивируют быть классными, крутыми специалистами еще на уровне вот этих вот, на уровне обучения, еще когда они совсем-совсем зеленые. И действительно огромное потом количество сотрудников приходит в компанию именно благодаря вот этим вещам, которые интегрированы сюда. Ну и сама культура корпорации, вот это просто маленький пример того, что проводится у нас в офисе, там, от концерта Ленинграда на корпоративе до, там, не знаю, вот Женя Плющенко открывал у нас каток, который был залит вместо нашего футбольного поля 3 года назад. И действительно, когда такие штуки происходят, ну, я не знаю, вы посмотрите на меня, по-моему, понятно, что я тащусь от того, что я работаю там, где работаю. И моя задача основная сделать так, чтобы все остальные тоже этому радовались. И я вижу ваши глаза сегодня, улыбки, и мне кажется, что, по крайней мере, вам доказать то, что работать в Mail.ru круто и интересно, у меня получилось. Поэтому спасибо вам за внимание. До скорых встреч, я надеюсь.
Аплодисменты. Подождите, не отпускаем, не отпускаем. Коллеги, буквально один вопрос из зала, если есть у нас время. Пожалуйста.
Только не про Telegram, пожалуйста.
Нет, конечно. Я был в вашем офисе и действительно был впечатлен. Я согласен на 200%, что внешний NPS начинается с внутреннего. Но, наверное, вы не станете отрицать, что и от вас люди тоже уходят. Хочется понять, что же на фоне всей той вот классности, о которой вы так вдохновленно рассказывали, привлекает людей в других компаниях?
Прекрасный вопрос. Ответ на него совершенно простой и понятный. Вот, например, из моего департамента, да, за последние 3 года, то есть мой департамент сменился аж практически полным составом 2 раза. Ну, первый сменился просто потому, что там он достался мне в том виде, в котором достался, поэтому так получилось, что ребята просто кто-то пошел развиваться в компании по-другому, кто-то просто сказал, не, я не хочу, там чуть позже. А вот следующий был уже мой созыв, и он тоже сменился. Те самые миллениалы. Для них намного сложнее придумать ценности внутри компании. Для них, например, уезд из Mail.ru за границу, непонятную no-name компанию, но за гранку в 26 лет Это больше профит, чем стабильность и понимание того, что здесь происходит на рынке в России. Это кейс из жизни. Я думаю, что причин может быть множество. Но я точно знаю, что процент людей, которые приходят и остаются, по крайней мере, которые работают не год, не полтора, не два, а там 3-5 лет, их процент много больше, чем процент людей, которые уходят. Это факт. Это вот, ну, по крайней мере, на моем, на опыте коммерческого департамента средний срок работы сотрудника, ну, точно даже не 3 года. То есть, вот, например, я не самый старый сотрудник коммерческого департамента. В плане именно послужного списка у нас сейчас сидят люди, которые работают там 15 лет. А есть люди, как бы, сейчас средний, мне кажется, возраст сотрудников в коммерческом департаменте это лет 5. Это много для рынка, потому что обычно это там прыгают с работы на работу где-то 3 раза в 3 года, это в лучшем случае. У нас где-то 5. Поэтому да, уходят, но большинство остается, скажем так.
Ну, если есть такая возможность, за границей я понимаю, почему она привлекает молодежь.
Ну, есть компания Яндекс, например.
Вот, я хотел, да, услышать, кто пылесосит ваши кадры.
Ну, я бы не сказал, что кто-то прям пылесосит, но, безусловно, Яндекс, безусловно, Wargaming. Если мы говорим про игровые компании, но я бы сказал, что это такой circle история, потому что это не то, что от нас уходит в Wargaming и в Яндекс, а к нам из Wargaming и из Яндекса никто не приходит. Нет, это примерно вот what goes around comes around. Это все время происходит одно за другим, одни.
Естественный цикл.
Я уходил из компании на 2 месяца и вернулся, а были люди, которые 3 раза уходили. Из Мейла в Яндекс, из Яндекса в Бегун, из Бегуна в Яндекс, из Яндекса в Мейл, из Мейла снова в Бегун, из Бегуна снова в Мейл. Такое тоже бывало. Нормально.
Спасибо большое, аплодисменты.
Вам спасибо.
Маленький эксперимент социальный. Коллеги, а кто был в офисе Mail.ru? Поднимите, пожалуйста, руку. Поднимите, ну, высоко, чтобы было. Ага. А кто хочет побывать в офисе компании Mail.ru? Ага. Ну, Тимофей.